«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. Наш гость – доктор исторических наук, профессор исторического факультета Московского государственного университета Александр Ваклин. Говорим о событиях в Германии столетней давности. Добрый вечер, Александр Ильич. Вот вопрос первый. Собственно, в каком состоянии была Германия в 18 году? Ну, есть такое ощущение, что было такое головокружение от успехов. Там и победа над Россией, и экспансия на Востоке, такой пик в влияние.
Да, наверное. Во-первых, добрый вечер. Наверное, действительно, вот это головокружение имело место, причем это была, знаете, такая эйфория за шаг до пропасти. Потому что, с одной стороны, были стабильные линии фронта, была достигнута договоренность с большевиками о мире, и, казалось, Германия преодолела шок 17-го года, который сказал о том, что в войну вступила Америка. Это было важно, и, казалось, ситуация начинает вновь работать на Германию. Брестский мир был встречен с неуемным восторгом, как раз военщиной, правыми элементами. И вот здесь ожидать от того, что 18-й год окажется последним и для германской армии, и для Первой мировой войны, и для Рейха в целом, в общем-то, тогда никто не мог себе представить.
Скажите, а каковы были вот планы на 18-й год? Что, собственно, собиралось делать имперское правительство на новой, на этой территории, на Востоке? Как-то осваивать его политически, экономически?
Ну, 18-й год в политическом плане начался для Германии с года 17-го, с перемирия на Восточном фронте, когда начались серьезные проекты вот этого громадного геополитического устройства. Когда-то говорили о Срединной империи, теперь стали говорить о континентальной общеевропейской истории. Прибалтика рассматривалась как домен будущей Великой Германии, причем там речь шла только о том, кто займет престол там Литвы, Латвии или Эстонии, если это будут какие-то прогерманские государства. Но Украина рассматривалась как всегда, да, вот такая житница, ничейная территория, геополитическая пустота. Ну, а что делать с Россией, это было серьезным вопросом, потому что были абсолютно уверены все, причем и левые, и правые, что большевики долго не продержатся. И как и в 15-м году, вопрос стоял о том, а стоит ли в эту, так сказать, зияющую рану вводить войска.
А на Запад, наоборот, если посмотреть, фронт все-таки стоит, да, и есть некие предложения, 14 условий Вильсона, вот такой мир без аннексии, с признанием национальных государств. Как вообще вот этот поступок германской элиты был, как его можно оценить, как ошибку?
Ну, если говорить о 14 условиях Вильсона, то это не были конкретные предложения мирных переговоров с Германией и даже не предложения посреднических усилий, потому что США находились уже в состоянии войны, и здесь можно было говорить только о принятии или непринятии.
То есть это форма ультиматума.
Да, и вот как раз здесь назначало это мир без аннексии и контрибунции. Во многом Вильсон шел за Лениным или вот за такими крайними пацифистами. И здесь надо было отказаться от всего, что было достигнуто. Фактически расписаться в том, что 4 года гробили миллионы людей ни за что. На это, конечно, Германия пойти не могла. И если 18-й год на Востоке начался вот уже буквально с ноября 17-го, то 18-й год на Западном фронте начался как раз с Брестского мира. Почему? Потому что после заключения Брестского мира началась переброска боеспособных войск на Запад для подготовки последнего решающего наступления.
То есть там где-то до миллиона высвободилось.
Да, огромные силы высвободились. Не получилось с поставками продовольствия, но действительно эшелоны с войсками пошли с Востока на Запад. И отсюда вот эти 4 невероятных наступлений из последних сил Германии, которые как раз и завершились-то, в общем-то, ничем, несмотря на то, что немцы опять оказались под Парижем.
Ну, а вот внутренняя обстановка в Германии, собственно, была ли оппозиция серьезная власти в 18-м году? Если была, кто в нее входил?
Ну, вряд ли можно говорить о серьезной оппозиции в стране, которая ведет войну, и в стране, в которой даже социал-демократы, то есть рабочая партия, в 14-м году присоединилась к этому гражданскому миру, проголосовала за военные кредиты. Один левый социалист, Карл Либкнехт, проголосовал против, и это стало, как говорится, фактом истории. Так что, с точки зрения внутриполитической ситуации, германская элита не могла, или наоборот могла не волноваться за то, что гражданский мир сохраняется, хотя звоночки были, например, в январе 18 года и в Вене, и в Берлине, и в других городах Германии, и Австро-Венгрии прошли серьезные массовые стачки.
Но это была всеобщая забастовка или какие-то вот отдельные такие
всплески? Это было провозглашено как всеобщая забастовка, однако, и там действительно было массовое количество участников, но смысл всеобщей забастовки-то как раз в чем? В том, что перестает работать социальная, транспортная и прочая инфраструктура. Структура. Вот этого не было, главный удар был нанесен, в общем-то, наверное, по производству вооружений. Но серьезного значения для ситуации на фронтах он не имел. Но он имел такое символическое значение.
А требования какие были?
Требований, конечно, не было политических. Uh-huh. Требований не было политических. Было требование заключения мира, это безусловно. То есть это была отчасти политическая стачка. Ну и, конечно, приведение условий труда в соответствии с запросами государства, которое оно предъявляло предпринимателям, а те перекладывали их на рабочих.
Uh-huh. Ну а вот продовольственная обстановка, собственно, было голодно уже в Германии?
Самая страшная зима была как раз под 17-й год, а не под 18-й год. Это может показаться немножко необычным, но это факт. Просто страна не была готова к такой войне. Эта зима вошла в историю как зима брюквенная, говоря по-немецки, или там свекольная, как у нас, потому что приходилось есть кормовую свеклу. Просто потому, что не было запасов продовольствия, порезали скот, порезали свиней, не выдержали с урожаем. И по подсчетам немецких историков, порядка полумиллиона немцев в эту зиму гражданского населения погибли от голода, от недоедания. То есть это была главная трагедия, и это был во многом главный аргумент немецкого командования, которое они говорили: мир любой ценой на Востоке. Это наша житница, сейчас мы поправим наши дела.
Ну а с Украины удалось что-то получить вот в это время, уже в 18-м году?
Тут получилась ситуация такая, что в политике дела шли более-менее благополучно, поставили гетмана Скоропадского, марионетку немцев, а вот с хлебом пришлось договариваться с крестьянами. И крестьянам не очень нравилось продавать хлеб за какие-то бумажные талончики, которые ввели немцы. Известный случай, когда крестьяне просто подводами, контрабандой везли хлеб на территорию, которая контролировалась Советской Россией. Вот такая была интересная ситуация. Сколько-нибудь серьезных там, миллионов пудов хлеба из Украины в Австро-Венгрию, прежде всего, но и в Германию тоже не пришло.
То есть продовольственная ситуация в Германии оставалась в этот момент, ну, я имею в виду 18-й год, в общем, достаточно сложной, там, карточки и так далее, да?
Да, ну, карточки, словами Ленина вспомним, гениально организованный голод, это был действительно гениально организованный голод, и повторения зимы вот этого 16-17 года в Германии больше не было. Пожалуй, главным было то, что было реальное истощение живого наличного человеческого материала, то есть уже не та армия, что в 2014 году, но и второй момент, что просто неоткуда было взять людей. То есть все резервы были исчерпаны, вот этого огромного крестьянского поля, откуда можно было черпать и черпать мужиков, у Германии, конечно, не было.
Но, по крайней мере, армию кормили нормально, то есть на армию продовольствия хватало, то есть нельзя сказать, что там какие-то тоже бунты начались от плохого снабжения.
Нет, вот в отличие от французской, например, армии, конечно, от армии российской, германской армии таких проблем не было, проблемы были вот именно такого пацифистского плана пропаганды левых, которые говорили, к чему и для кого мы ведем эту войну.
Ну вот если говорить о левых, то есть получилось, что раскололась социал-демократическая партия, да, и появляется вот эта независимая социал-демократическая партия. А чем она отличается от, собственно, традиционных социал-демократов? По-моему, это была крупнейшая в Европе партия в начале 20 века, социал-демократическая.
Не просто крупнейшая, это был такой становой хребет Второго интернационала. И не просто крупная партия по числу, но и самая влиятельная партия. Потому что в 2012 году были последние выборы в парламент в Рейхстаг Германии. И социал-демократы, несмотря на все попытки административного ресурса им противодействовать, они стали крупнейшей партией, набрав более 30% голосов. И в этом плане 50 лет работы с рабочим классом давали свои серьезные результаты. Раскол социал-демократа, вот этой миллионной партии, конечно, имел свои причины в войну. Потому что левое крыло, которое откололось, оно как раз обращалось к истокам Второго интернационала, обращалось к традициям марксизма, говорило о том, что нет у пролетариев своего отечества, мы стреляем в своих братьев. Все то, о чем говорил второй интернационал до 2014 года. И что в 2014 году было пущено под нож. И в этом плане вот возвращение пацифизма было действительно, наверное, самым ярким проявлением того, что и массы, и часть политической элиты от войны устала, ищет выхода. Хотя и это независимая социал-демократическая партия, независимцы, они были очень разношерстные группой. Там были умеренные, там были такие, как их называли, ревизионисты.
Эдуард Бернштейн,
конечно, который как раз и начал отход из ДПГ когда-то от марксизма. Ну, умеренные классики марксизма, Карл Каутский. Да, то есть все звезды ушли в НСДПГ. Но и были левые, это очень интересно. Тот же Карл Липкнехт, который голосовал против военных кредитов. И, наверное, самый яркий теоретик левого крыла СДПГ до войны, Роза Люксембург. Вот такой довольно широкий спектр, такой довольно рыхлой, но, безусловно, массовой партии.
Ну, то есть, получилось так, что вот эти крайние левые, там, Роза Люксембург, Карл Липкнехт, они стали вот этим левым крылом независимой партии, да?
Да, совершенно верно. Ну, партия была рыхлая, поэтому можно было как-то организационно оформиться. И вот после того, как стало ясно, что идет процесс размежевания политического уже внутри СДПГ, после 2014 года, они оформились в группу, которая называлась «Интернационал», ну, а потом уже получила название группа «Спартака», а в 2018 году уже назывался «Спартак», «Союз Спартака», «Спартакус Бунт». Вот это то, что потом войдет в историю и дойдет вплоть до футбольных клубов.
А у них была, собственно, программа такая уже ясная, так сказать, отличающаяся от других социал-демократов, то есть, ну, скажем так, протокоммунистическая?
Протокоммунистическое, ну, наверное, это можно и так назвать, но когда мы говорим вот о коммунизме, мы часто подразумеваем под этим российских большевиков. Ага. Вот здесь точка соприкосновения с Лениным, который находился в Швейцарии, в эмиграции, с его соратниками, заключалась, конечно, в лозунге превращение мировой империалистической войны в войну гражданскую. Конечно, они не были такими жесткими сторонниками штыки не просто в землю, да, а повернем штыки против наших собственных империалистов, но тем не менее это было ключевой точкой соприкосновения политического, так сказать, вернуться к марксизму, который подразумевал это ключевое слово интернационализм, долой национальные перегородки, и был уже элемент политического взаимодействия с большевиками, с русскими, с российскими социалистами в более широком плане, конечно, там не только большевики были. Это вот это знаменитое циммервальское движение социалистов-интернационалистов.
Скажите, а вот, собственно, была уже какая-то ясная оценка у разных групп социал-демократов Октябрьского переворота? Скажем, одна позиция у социал-демократической партии основной, и другая, ну, скажем, у этих независимцев. Чем-то они отличались?
Принципиальных отличий не было. Причем принципиальных отличий даже не было между вот этой контрэлитой и правящими кругами военщины. Почему? Потому что для кого-то большевистский переворот казался очередным шагом в направлении самоуничтожения России. Для кого-то он казался шагом к возвращению уже к появлению новой России. Для военщины это, казалось, открывалась новая перспектива. Для левой контрэлиты в том числе, это был, так сказать, шанс посмотреть, как марксизм может быть реализован на практике. Россия реально в марте стала одной из самых свободных стран. В демократическом плане речь шла о выборах в учительное собрание. И когда большевики приходят к власти, даже, в общем-то, самое, что ни на есть, умеренная газета социал-демократов большинства, то есть вот этих самых патриотов, она считает, что это новый этап революции и не видит в этом ничего плохого. Да? То есть как бы она выстраивает некую традицию, что ли, русской революции, а не поворот в противоположную сторону. То есть вот как раз в плане восприятия октября это был полный консенсус.
Ну, а вот если вернуться к военной ситуации, значит, вот вы говорили об этих наступлениях. Ну, в конце концов, вот как определить цель этих наступлений? Ну, даже с взятием Парижа вряд ли бы мировая война закончилась. Тем не менее, вот какое было планирование военных, чего хотели добиться немецкие военные, которые фактически уже управляли империей, там, Гинденбург, Плюдендорф и другие?
Ну, мне тут можно только предполагать. Я бы предположил, что речь шла о подготовке удобной платформы для переговоров. Вот этого тотального мира, тотальной победы, переночуем, перезимуем в Париже, уже, конечно, об этом речи не было. И я думаю, что касается Западного фронта, речь шла о как бы таком нулевом мире, при том, что Германия, победившая Германия, получала бы свободу рук на Востоке. Вот это в тот момент было, наверное, главное в 18 году.
А если мы посмотрим на положение союзников, вот те же политики и военные в Берлине, они понимали, что у них, так сказать, на юге, в общем, скажем так, и на юго-востоке большие проблемы. Я имею в виду и Австро-Венгрию, и Болгарию. Это их не подталкивало, вот, ну, может быть, каким-то компромиссным решением, попыткам найти какой-то мирный исход из ситуации.
Ну, немцам казалось, что они всегда выручат своих союзников. Да, вспоминайте, как это было в 15-м году на Австро-Венгерско-Российском фронте. Ну, и, наверное, самое знаменитое событие 17-го года – это битва при Капаретто, да, о которой написал Хемингуэй, когда пара немецких дивизий тут же переломили ситуацию и нанесли страшное поражение итальянцам. В этом плане, я думаю, что страхов по поводу того, что вот из этого южного, юго-восточного подбрусья мы получим решающий удар, у немецкого командования не было. Речь шла о Западе, речь шла о Востоке, а вот о юге речь шла меньше всего.
Ну, вот если мы смотрим уже осеннюю ситуацию, значит, контрнаступление или такое большое наступление союзников против Германии. Что случилось, собственно, с немецкой армией вот в этот момент? Почему она не могла остановить противника, с которым сражалась на одном фактически уровне в течение почти 4 лет?
Ну, тут сказалось и качественное, и количественное истощение армии, да, появились танки, появились самолеты, то есть, как говорится, вот этот материальный перевес Антанты, он дал себя знать, и в этом плане когда-то прекрасно вооруженная, прекрасно сражавшаяся немецкая армия, она, заметьте, не побежала, да, она начала отступать, что было совершенно необычно.
В полном порядке, да?
В более-менее полном порядке, и война не дошла до Германии нигде. Войска Антанты с боями не прорвались на территорию Германии. Да. То есть проблемы они начались не там, где, как говорится, были немцы. Да. Они начались на юго-востоке, там вот, на Балканах прежде всего.
Ну, то есть, все-таки можно сказать, что вот такого военного в чистом виде поражения Германия не понесла, а речь идет о том, что распад фронта союзников в той же Австро-Венгрии и Болгарии, он становился главным фактором.
Это был главный фактор, и он привел как раз германское руководство и военно-политическое, и окружение императора Вильгельма II к пониманию того, что война придет на территорию Германии, если продолжать сопротивление.
Вот то есть сил не хватит,
фанатической,
да?
Да, да. То есть перспектива была ясна, и отсюда вот начало серьезных маневров, это как раз конец сентября, начало октября 18 года, чехарда, смена руководства, смена канцлера, когда обращение к Вильсону, как раз уже готовность к переговорам, когда начинается действительно вот по выражению, да, спасемся, кто может, и спасем то, что можем.
Ну, вот об этой чехарде очень интересно, действительно, вот был такой маневр со сменой правительства, давайте мы тоже об этом расскажем, почему вот выдвинут был такой интересный человек Макс Баденский в премьере.
Макс Баденский стал действительно рейхсканцлером, до него была тоже достаточно ничтожная личность. Макс Баденский был известен своими англофильскими такими как бы настроениями, симпатиями, и это был, конечно, такой знак, назначенно воспринятый Антантой. Мы готовы к переговорам, мы уходим от таких хардлайнеров к людям умеренным, людям либеральным. И, наверное, что не менее важно, вместе с Максом Баденским в правительство, пусть даже в должности статс-секретаря, приходят 2 социал-демократа. То есть власть демонстрирует готовность не только к диалогу с Антантой, она демонстрирует готовность к диалогу с условную оппозицию с социал-демократами большинства.
То есть как бы расширить социальную базу системы?
Безусловно, да, да. И в перспективе оказалось это так, что в конце концов военные смогли на гражданских повесить ответственность за поражение. То есть они почувствовали, что поражение неизбежно, но вовремя сделали шаг назад и предоставили возможность вести переговоры так называемым гражданским.
Но Людендорфа тоже заменили, да, вот в этот момент главнокомандующего.
Ну, во многом он сам подал в отставку, как раз потому, что даже, наверное, лучше, чем Гинденбург, человек был блестящего ума, понимал, к чему все это дело идет, и уж совсем, конечно, не хотел нести никакую ответственность за поражение своих войск, за поражение армии.
Ну, а как император себя вел вот в этой критической ситуации? Ну, человек, он был сложный, скажем так, мягко.
Император Вильгельм II, конечно, был не просто сложный человек. В какой-то мере, в параллелях с Николаем II, это было несчастье для Германии. Почему? Потому что человек такого как бы внешнего лоска, человек, пытавшийся вернуться к традициям там, отца-деда, человек, который уже к 14-му году вернулся к достаточно авторитарному правлению, политические партии загнал в угол и так далее. И вот с 14 по 18 год вот эти постоянные движения в ставку и ставки, он был не нужен никому. И это становилось очевидно как минимум его генералом. И, наверное, то же самое происходило с Николаем II. Поэтому, если кого, извините за это выражение, сдавать, то, конечно, генералы сдали бы прежде всего Вильгельма II, но для этого должен был как быть какой-то толчок снизу.
Ну вот о толчке, собственно. Вот что произошло в Киле? Вот это действительно такой вот ключевой момент, так сказать, выступления матросов императорского флота?
Ну, во-первых, матросы это всегда такой самый горючий материал, да, и вот...
Действительно... Ну да, сидят на базах, не воюют какое-то время и накапливается, так сказать,
да,
такой
плюс
потенциал.
Все-таки это не просто мужики с винтовкой, да, это люди, которым поручены очень сложные механизмы, да, люди, которые ограничены в пространстве, которые имеют много времени для не только, так сказать, баек и анекдотов, но и для политических дискуссий. Всегда и всюду вот в 20 веке матросы были очень важной революционной силой. А здесь еще действительно совершенно полное бездействие. И вот в тот момент, когда уже всем все понятно, это конец октября, вдруг они получают приказ на выход в море. Да, вот фактически вам говорят, ну вот идите там, пожалуйста, на пулеметы, просто потому, что Германия должна не просто погибнуть, а погибнуть с честью, с гордо поднятой головой, там, с развернутыми флагами и так далее. Ну, нормально мыслящие люди, а я думаю, что они к ним относились, эти матросы, они понимают, что они в очередной раз превращаются в пушечное мясо. Они понимают, что они рискуют жизнью, потому что за отказ от выполнения приказа тоже полагалась смертная казнь. Но все-таки вот этот понимание того, что история подходит к своему концу, история войны, история империи, приводит их к тому, что начинается вот это матросское восстание. Совершенно стихийное, там нет ни организации.
3 ноября, да?
Да, 3 ноября уже власть.
То есть выяснен вопрос, то есть не было какой-то подпольной организации там и так далее?
Было недовольство, были какие-то там разговоры в кубриках, но вот такого даже
вырвалось, да?
Матроса, которого могли бы, например, советские или ГДРовские историки поднять на щит и сказать, вот он, там, не знаю,
вождь,
железняк и так далее, ну, да, и тому подобное. И такого на самом деле не было. Это было типичное, вот, так сказать, для любой революции вспышка, которая могла случиться где угодно. Случилась в Киле, могла случиться в другом военно-морском порту, могла случиться где-то и в одной из столиц германских государств. Германия все-таки была союзом империи на тот момент, но случилось в Киле.
У нас в эфире сегодня разговор о Германии 18-19 года, восстание спартаковцев, гибель Карла Либкнехта и Розы Люксембург. И с нами сегодня Александр Ватлин, профессор МГУ, доктор исторических наук, ведет передачу Михаил Соколов. Ну и как развиваются события? Вот с одной стороны есть это восстание в Киле, с другой стороны есть новое правительство. Как действуют в этот момент политики?
Ну, политики, в общем-то, занимают позицию кролика перед удавом, потому что Макс Баденский совершенно не готов к социальным беспорядкам такого масштаба. Если вот в Российской революции все идет от головы там, к ногам куда-то, да, от Петрограда до самых до окраин, то в Германии все совершенно наоборот. Да, Киль – это довольно, так сказать, явная окраина Германии, порт на Северном море. И потом уже все движение идет от вот этих военно-морских баз к столицам разных государств. 7 ноября, например, откланялся король Баварии, да, крупнейшего государства Германии, и уже практически ситуацию никто не
контролирует. То есть династия Виттельсбахов ушла, да?
Виттельсбахи тысячи лет они правили, и, казалось, будут править всегда. Вот случаются вещи очень важные для общественного менталитета. А как некий карточный домик, исчезает то, что было навсегда. Mm-hmm. И вот это как бы понимание того, что исчезают вечные истины, и мы можем, так сказать, внедриться собственными идеями, оно очень важно для понятия менталитета тех лет и для менталитета тех, кто как бы должен защищать этот старый режим. Его никто не защищает. Ни военные, ни политики. Он рушится как карточный домик. И просто вопрос идет, люди смотрят, когда же революция доберется до Берлина.
Вот ну что, советское правительство фактически было создано.
Но там очень сложный процесс насчет создания советского правительства. Дело в том, что вот в отличие от такого жесткого перехода власти в октябре и до полужесткого в феврале 17 года в России, в Германии ситуация такая, знаете, более мягкая. Дело в том, что Макс Баденский, понимая, что ситуация проиграна, обращается вначале с просьбами, а потом буквально с требованием об отставке к Вильгельму II. Ну, вот то же самое, что происходит с Николаем II, когда его там в вагоне в штабном, да, буквально атакуют российские генералы.
Да и Вильгельм II,
да, да, да. Думские политики, да. Вильгельм II тоже находится в ставке. И пока он медлит, здесь немножко Макс Баденский, наверное, опирается уже на имеющийся исторический опыт. Макс Баденский сам провозглашает отречение императора, то есть как бы конец империи. И что еще более интересно, он передает свои полномочия, назначенные императором канцлер, другому политику, социал-демократу. И этот социал-демократ Фридрих Эберт, лидер СДПГ, человек из социальных низов, ну, абсолютный нонсенс, если мы не понимаем, что это речь не о революции. В революции один премьер-министр может передать власть другому премьер-министру, это будет означать как раз радикальную смену власти. Угу. Потому что вот здесь...
Это но будет... это, в общем, немножко по-немецки получается. Да?
Но все-таки, знаете, какой-то вот...
С порядком.
С порядком, чтобы был порядок. И эта вот проблема порядка, она очень важна для понимания германской революции. Потому что когда мы говорим о том, что сразу же начинают организовываться советы, вот это не совсем советские советы, да, не совсем российские советы, это прежде всего советы органы порядка, органы перехода к некоему вот такому как бы от хаоса к какому-то более-менее урегулированному положению. И тут же организуются советы всех мастей. Да? Макс Вебер тоже вошел там, не знаю, в какой-то профессорский совет у себя в Гейдельберге. Тем не менее, Фридрих Эберт понимает, что канцлером ему не быть. Нужно, так сказать, менять облачение, менять мантию. И как только создается Берлинский совет, городской совет, замечу, рабочих и солдатских депутатов, он выносит на одобрение этого совета, фактически речь шла просто об аккламации, идею советского правительства. Правительство революционного как минимум, да, которое первоначально должно было называть Совет народных комиссаров. Да, все понимают по аналогии с чем, но все-таки решили немножко так уж совсем не уподобляться большевикам. Назвали его Советом народных уполномоченных. Да, ну вот как бы Советом советским. И вот тоже очень интересно для революции. Городской совет Берлина утверждает вот этим самым криком и аккламацией вот это как бы советское правительство. И Фридрих Эберт уже не рейхсканцлер, он был рейхсканцлером всего один день, да, 10 ноября созданный совет его одобряет, он уже глава, один из двух председателей Совета народных уполномоченных. Вот здесь можно уже говорить в какой-то степени о советском правительстве.
Но это коалиционное правительство, да, социал-демократов и вот этой независимой партии.
Да, да, да. И это, наверное, было очень мудрым ходом, потому что одни социал-демократы власть бы не удержали. Вот эта попытка найти широкую коалицию как раз и привела к тому, что обострение ситуации, вот этот элемент гражданской войны появился уже на рубеже 18-19. Года.
А что делает это правительство вот как раз, ну, скажем, до начала 19-го года? Там какие-то социальные реформы, попытки, наоборот, так сказать, восстановить какой-то порядок вместо хаоса, да, предотвратить то, что произошло в Советской России. Каковы действия, собственно, вот Эберта и его союзников?
Ну, вот если говорить об устоявшихся стереотипах, прежде всего, так сказать, нашей советской традиции, то как бы получалось, что они были предателями. Изначально ничего они не делали. На самом деле сделано было многое. Именно правительство Эберта принимает решение о подписании перемирия, то есть заканчивает Первую мировую войну, объявляет Германию республикой.
Ну да, потом скажут, что это удар в спину, ну, и прочее.
Понятно,
прочее,
да. Ну вот как бы нужно было найти крайних, и крайние, конечно, нашлись. Объявляет 8-часовой рабочий день, женщины получают политические права, и многие другие такие, я бы сказал, либерально-демократические вещи, которые в Германии давным-давно назрели, и как бы немцы не стремились к их революционному воплощению только там, может быть, из уважения к императору. Ну, от уважения уже ничего не осталось. В какой-то момент, вот в попытках двигаться вперед, начинается раскол. Да, вот это традиционно всегда в революции, общий поток начинает так разбиваться на ручейки. И здесь появляются две таких вот, я бы не сказал, двоевласти. Скорее, такое двоемыслие появляется.
Uh-huh. То есть, с одной стороны, вот эта новая власть, да, а с другой стороны, кто становится оппонентами? Как раз вот эти левые из Спартака?
Да не только. Это вот двоемыслие, потому что в Совете народных уполномоченных три умеренных, три радикала, три независимца. А за ними стоят еще и рабочие, стоят и спартаковцы. И фактически, почему двоемыслие? Потому что речь идет о том, тормозить ли революцию, ограничивать ли ее движение от политической к социальной, чтобы не породить гражданскую войну, или идти дальше, наоборот, разворачивать, так что называли, второй революцией, за которую выступали отнюдь не только спартаковцы. В принципе, любой социалист считал, что революция не может быть без социализации успешной.
Ну, а вот что, собственно, происходит вот этот декабрь там к январю, да, когда уже совсем обострилась борьба? Что предлагают лидеры левых, те же Липкнехт, Люксембург, так я помню, они создают уже фактически коммунистическую партию в этот момент. Какова их программа?
Вот иногда у нас лидеры совсем уж радикальных левых, Карл Липкнехт и Роза Люксембург, заслоняют ту левую партию, которая выходит в конце декабря из правительства и переходит в такую, ну, скажем так, умеренную оппозицию. Мы говорим о независимцах, над которыми, если социал-демократов когда-то очень сильно ругали, то независимые над ними просто посмеивались. Да, вот такие как бы политические ничтожества. На самом деле до рубежа 19-го года в этой партии остаются и Липкнехт, и Роза Люксембург. И так или иначе, рано или поздно независимцам приходится сказать, нет, это не наша революция. Это не наша революция, потому что революционные части разоружаются. В попытке установить порядок Эберт начинает все больше и больше опираться на старый государственный аппарат, на старую, на армию, на кайзеровскую армию. И здесь возникает вот этот как бы ропот толпы «нас предали». Нас предали, вот этот тезис о преданной революции, необходимости смены власти, необходимы реально рабочим брать власть в свои руки, работает уже на крайне левых. Работает на спартаковцев, которые вначале в своей партии подталкивают лидеров к решительным действиям. После того, когда становится ясно, что социал-демократами, даже левыми, каши не сваришь, берется курс на создание собственной партии. И здесь уже, конечно, не просто как бы некий коммунистический образец, да, здесь еще начинает важную роль играть русский пример, пример Российской революции, пример большевиков.
А туда и еще и Радок приезжает.
Происходит эмиссар, вот некая, да, такая самобольшевизация, да, Радок приезжает буквально на Рождество 18-го года, и, знаете, такая фигура с сиянием русской революции. Вот мы сделали, мы смогли, следуйте нашему примеру, мы вам покажем как, и все будет хорошо, все будет, по крайней мере, так, как у нас в России, с точки зрения власти в руках рабочего класса.
Ну и что, можно ли сказать, что в январе 19-го года вот эти левые, так сказать, ну, не совсем большевики, поскольку Люксембург все-таки была сторонницей более демократического социализма, они берут курс на вооруженное восстание, или все-таки события стихийно разворачиваются так, что они берут в руки оружие?
Ну, на самом деле, конечно, трудно переложить, что ли, кальку или образец Российской революции на то, что происходит в Германии. Да? Мы сейчас ведем речь уже о том попытке вооруженного восстания, которое входит в историю как восстание спартаковское. Это 5, примерно 10 января 19 года. Да? Но если говорить о том, что это вооруженное восстание, то стоящий за ним, это спартаковское восстание, то стоящий за ним партия спартаковцев, ставшая коммунистической партией Германии, имеет 5 дней отроду. Ну, как бы партия 5 дней отроду, не знаю, она и в Гондурасе, пусть меня гондурасцы простят, да, никогда не победит, тем более в Германии. У нее нет опоры совершенно.
А войска есть какие-то?
И вот делается ставка как раз буквально в первые дни. Речь идет о том, что, смотрите, как все в предыстории. Из правительства народных уполномоченных выходят независимцы. Очень интересная параллель, да, вспоминайте наши июльские события 18 года, левые эсеры выходят, остаются одни большевики, социал-демократы во главе с Эбертом остаются в однопартийном фактически правительстве Совета народных уполномоченных. Партия независимцев вместе со спартаковцами оказывается в оппозиции, за ней стоят определенные вооруженные силы, и есть всегда конкретный повод, как в Киле, отставка полицая президента Берлина, человека очень важного, очень влиятельного, безусловно левого, в хорошем смысле этого слова, приводит к тому, что 5 января начинается просто-напросто массовая демонстрация протеста. И вот когда сотни тысяч людей приходят на улицы Берлина не просто так, а с оружием в руках, начинается уже головокружение от успехов, которых еще нет, у левых и крайне левых. Приходят на эти митинги, на эти собрания представители берлинского гарнизона и говорят, что мы пойдем вместе с вами. Все, все условия для победы есть. Берлинский гарнизон на нашей стороне, огромная масса рабочих на нашей стороне. И вот кажется, что тут у нас совершенно другое вооруженное восстание, не то, что большевиков там подпольщики готовили. Здесь все случается так, как, кстати, говорила Роза Люксембург. Да? Политическая масса, большинство рабочего класса на нашей стороне. И вот это становится таким, как бы, таким предательская легкость смены власти. Если бы 5 января вот эти самые демонстранты пошли к рейс-канцелярии, там вообще не было никакой охраны. То есть она вполне могла превратиться, так сказать, в германский зимний дворец. Но они этого не сделали.
И что было дальше?
А дальше началась вот, опять же, типичная немецкая ситуация. Начали искать компромисс. С одной стороны, практически победившие восставшие. Они захватили газеты, никакие газеты социал-демократов умеренных не выходят. В их руках почтамт, телеграф, ну, в общем-то, так сказать, по большевистской стратегии все. Но нет желания проливать кровь. Прежде всего, мне кажется, нет организации, нет политической воли. Это понимает Роза Люксембург, но не понимает Карл Липкнехт, который говорит о том, что надо идти дальше. Это понимает Карл Радек, который находится в Берлине. Но радикалы, и это отнюдь не спартаковцы, вот в этом плане спартаковское восстание одна из многих исторических ошибок, которая утвердилась и которую уже из истории не вытравить. Многие радикалы, рабочие, независимцы, в том числе часть, так сказать, будущих коммунистов, спартаковцев, они считают, что дело сделано. Надо идти дальше, надо провозглашать лозунг захвата власти. Этот лозунг встает, и тут уже речь идет для Эберта. Да вроде как все ясно, кто кого. Мы победили, надо просто это дело оформить. Эберт, все, предатели заслуживают, так сказать, собачьей смерти. И вот здесь как раз вот эта такая эйфория победы сыграла, с одной стороны, свою роль предательскую по отношению к восставшим, но с другой стороны заставила Эберта обратиться к главной силе, которая оставалась нетронутой. Это армия. Обученная, все еще дисциплинированная. Мы говорили о том, что армия не бежала. Армия отходила. Да? И вот здесь этот союз Эйберта, как у нас принято было говорить, с военщиной, то есть верхушкой кайзеровской армии, привел а. к спасению самого Эйберта, б. к разгрому восставших, кровавой бани, и с. конечно, стал таким, знаете, роковым спутником всей Веймарской республики, когда демократам все время приходилось оглядываться на, как сейчас сказали, силовиков.
Ну, то есть, войска пришли как бы из провинции, да? То есть, они подавили выступление вот рабочих берлинского гарнизона, так можно понять?
Ну, был и берлинский гарнизон, но он был, знаете, как петроградский примерно, да? И он был распропагандирован, и лучше было с ним не связываться. Поэтому с 5 по 10 примерно шел приток войск верных, прежде всего, верховному командованию. И больших-то проблем с разгромом восставших не было. Они заняли несколько домов, из этих домов их надо было выбить, выбивали чем минометами, артиллерией, огнеметами. И, в общем-то, это получилась настоящая кровавая баня, которая так, славы кайзеровской армии никак не добавила.
Скажите, гибель Липкнехта и Люксембург сейчас полностью расследована, понятно, кто это сделал, как и так далее?
С одной стороны, есть такая устоявшаяся историческая концепция, которая, наверное, скажем так, общественному мнению, исторической памяти, может быть, не представляется достаточно яркой. Да? Сейчас такое время, что надо всегда как-то эмоционально зарядить слушателя, заинтересовать, поэтому историки, наверное, разочаровывающе действуют на читательскую, зрительскую, слушательскую аудиторию. И в этом плане и по сей день ходят разного рода конспирологические версии о том, что и Карл Радек хотел убить своих, так сказать, конкурентов, соратников. И Ленин давал чуть ли не такое задание, потому что не хотел, чтобы германская революция опередила российскую. На самом деле все действительно более-менее просто и ясно. Более-менее просто и ясно, в том числе и обстоятельства ареста, в том числе и ситуация, в которой Роза Люксембург и Карл Либкнехт оказались убиты. И она, с точки зрения историка, вытекает из той логики, которая была порождена в момент подавления восстания. Вот эти не просто воинские части, добровольцы всех мастей, которым раздали оружие, да, они получили карт-бланш. Делай, что хочешь, убивай любого. Вот этот самосуд, когда государство выпускает из своих рук право на насилие.
То есть Эберт и Носки такого приказа не давали?
Они не могли сдержать это насилие. Понимаете, они выпустили джин из бутылки и уже ни в коей мере не могли загнать его обратно. Поэтому даже если не было приказа, многие спорят, приказ мог быть только отдан по телефону. Был он или не был этот звонок. Никто же тогда телефоны не записывал, интернет не проверял. И, наверное, это не важно. Как бы тот, кто вот из этих добровольцев, которые фактически убили лидеров спартаковцев, они как бы понимали, что они в тренде, что они действуют как бы в духе той пропаганды, которая властью уже велась против восставших, потерпевших поражение. То есть вот этих призывов к милосердию, конечно, не было ни в одной стороне.
Ну, а как был найден все-таки выход из этого кризиса? То есть я так понимаю, что выборы в национальное собрание, которые 19 января прошли, несмотря на вот эти бои и так далее, они в каком-то смысле разрядили обстановку, да?
Речь-то шла, когда спартаковцы, когда Компартия говорили о недопустимости выборов. Компартия на своем съезде проголосовала против выборов. Стало очевидно, что к рубежу 18-19 года, что у левых радикалов шансов нет. В лучшем случае победят социал-демократы, а выборы станут концом революции. Опять же, ситуация очень похожая на учительное собрание в Советской России. Выборы в учительное собрание. И как раз левые отвернулись от большевиков, я говорю об умеренных социалистах в духе Карла Каутского, не тогда, когда те взяли власть, а тогда, когда те разогнали учительное собрание. И вот в этом плане само вооруженное восстание, вот эта попытка взять власть, сместить Эберта, это была как раз попытка не допустить выборов, на которых было поражение уже запрограммировано. Несмотря на то, что как раз во многом и та же Роза Люксембург сделала много для того, чтобы эти выборы состоялись такими, какими они были.
Но в целом социал-демократы проиграли выборы буржуазным партиям, да?
Ну, они не выиграли их с таким блеском, с которым вроде бы они должны были как выиграть как правящие партии, да, вот. Административные ресурсы они применяли в другом направлении, не направо, а налево, борясь со спартаковцами, которые, конечно, массовой силой не являлись. И выборы продемонстрировали что? Они продемонстрировали традиционные привязанности немецкого населения. Да, вот как люди голосовали до 14-го, так примерно в своей массе они голосовали и после 18-го года.
Ну, кстати, и была принята уже конституция такая либеральная, вот, и какая-то игра по правилам в течение там, 15 лет была.
Ну, более или менее. Вот посмотрите, когда мы говорим о привязанностях немцев, то же самое происходит уже, кстати, после нацизма. Все ожидают прихода к власти. Кто-то коммунистов, кто-то социал-демократов. А немцы после 12 лет нацистской диктатуры голосуют так же, как они голосовали в 29-30 году. То есть вот эта, я бы сказал, такая инерция политическая, она имеет свое место и играет свою роль. И то же самое происходит в 19 году. То, что назрело, произошло, свершилось и стало законом. То, что представлялось какими-то иллюзиями, движением в будущее, забеганием вперед, вот этим самым социализмом, социализации, все это революция не достигла.
Ну, а как отрефлексированы эти события сейчас, через столетие? Я так понимаю, что тоже отмечали, наверное, юбилей?
Да, в общем-то, можно сказать о том, что не отмечать его было нельзя. Президент, бундеспрезидент Франк-Вальтер Штайнмайер выступил перед Бундестагом, похвалил умеренных, поругал их за то, что они не сотрудничали с левыми, а сотрудничали с армией. Но это был такой официальный или даже сказать официозный момент. На самом деле это забытая революция, которой мало чем можно похвастаться. И вот в этой революции она как-то разбивается на некие субкультуры. И, наверное, одной из важных является эта левая коммунистическая субкультура, у которой вот после объединения Германии появилась своя партия, партия левых, у которой есть фонд «Роза Люксембург», да, и которая эту традицию развивает в той мере, в которой это возможно. Нельзя говорить о том, что мы, так сказать, находимся накануне какого-то подъема левой идеологии, да, но вот эта идеология массового протеста, причем стихийного протеста, да, она висит в воздухе в Европе. Это могут быть там желтые жилеты или там красные галстуки.
А, и в России висит.
Зеленые башмаки.
Ну, мы все-таки
часть Европы, да. Очень важно, что это вот такая стихийная масса, которую никто никогда не ждет. И в этом плане, если вот это протестное движение выйдут на улицу с флагами «Роза Люксембург», то, в общем, действительно, ей, кажется, есть что сказать тем массовым движениям, которые считают, что свободы без социальной гарантии быть не может.
Александр Ильич, а какая достойная литература, кино об этих событиях есть?
Вы знаете, очень много, часто эта литература подчеркивает как раз вот эти эмоциональные черты. Да, мы очень много знаем о личной жизни Розы Люксембург, которая была яркой, и мало знаем, а никто же не работал на истории, да, все работали в сегодняшний день, и там письма уничтожены были. Очень интересно, что совершенно неожиданный сюжет. В 1938 году арестовали, как арестовывали многих немцев, Эрвина Маркусена, человека, на квартире которого были арестованы Роза Люксембург и Карл Либкнехт. У многих немцев, которые были коммунистами в 1937-1938 году, эмигрантов, были изъяты письма, это видно, там изъята, уничтожена переписка, даже иногда с Лениным, но, как правило, вот на немецком языке, там с Розой Люксембург и так далее и тому подобное. И вот как раз этот Эрвин Маркусен получил свой срок за то, что не уберег Розу Люксембург. Вот такие как бы истории немножко вернулась к своим истокам через 20 лет. Знаете, я не хотел бы что-то рекомендовать. К сожалению, многие вещи, которые на немецком языке, они не переведены. Например, есть прекрасный роман о Радеке Штефана Хоймана, но он не переведен на русский язык. Для нас характерно, для русскоязычной литературы характерно вот это доминирование 20-х годов, вот этот пафос такой. Я вспоминаю себя, наверное, слушатели тоже, может быть, вспомнят себя в пионерском возрасте, да, когда мы пели песню «Вперед продвигались отряды спартаковцы смелых бойцов». Песня Михаил Светлов, по-моему, написал слова, да. И вот я, октябрёнок, наверное, тогда думал, что же спартаковцы какие, зачем они, там, футболисты, вышли вот на поле, там, идут сквозь грохот канонады. Нам просто никто не объяснял, что это такое за спартаковцы, да. И вот много таких стереотипов, они существуют и по сегодняшний день.
Хорошо, я думаю, что мы здесь уже завершим наш разговор. Я благодарю Александра Ватлина, профессора, доктора исторических наук, профессора Московского государственного университета. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго.
Спасибо.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.